Итак, первый вопрос. Мог ли журналист Forbes Илья Жигулев публиковать фрагменты своей беседы с Борисом Березовским, которая состоялась менее чем за сутки, как утверждает сам журналист, до смерти бизнесмена? При этом Жигулев сам пишет, что Березовский просил его эту беседу не публиковать. Надо, наверное, пояснить, что это не совсем в полной мере интервью. Я имею в виду то, что было опубликовано в журнале Forbes. Собственно, Жигулев и не брал его как интервью. Это действительно был разговор журналиста с ньюсмейкером. Наверное, один из таких разговоров, которые часто случаются, ну, чтобы, что ли, завязать контакт или поддерживать какие-то отношения, чтобы, возможно, в будущем что-то с этого получить. Но когда менее чем через сутки Борис Березовский был найден мертвым у себя в доме, издание Forbes эту беседу опубликовало. Она не была переведена в косвенную речь и была подана Жигулевым именно как интервью. Причем интервью, сложно, я даже не знаю, как это правильно описать, с такими оценками и в таком стиле, который, наверное, больше присущи художественной литературе. Там было
с лирическими
вставками, добавляет Маша Шубина, там было и про потертую водолазку Березовского, и про трясущиеся руки. Все это сварилось в такой бульон, который тут же вызвал очень резкую реакцию общественности в России, в том числе журналистского сообщества. Большинство сочло это грубым нарушением журналистской этики, и Жигулеву был вынесен приговор, как и редакции Forbes, это интервью нельзя было публиковать ни как интервью, ни как что-либо еще, ни при каких условиях, особенно учитывая, что Борис Березовский сам просил этого не делать. Но у нас есть разные мнения в редакции на этот счет. Журналистская этика – вопрос очень интересный. Маша Гессен сначала.
Мне кажется, что будь я на месте главного редактора Forbes Елизаветы Осетинской, я бы, наверное, это интервью опубликовала. Мне этот текст кажется чудовищным, да, я бы оттуда вытащила все эти лирические вставки. Но журналист, безусловно, имеет право опубликовать интервью, которое его просили не опубликовать, или опубликовать разговор, который его просили не опубликовать, после того, как умирает человек, с которым он говорил. Это, на самом деле, вопрос не только этики, это вопрос и юридический. Он рассматривался массой судов в разных странах. Человек, как только он умирает, утрачивает право на частную жизнь. Надо сказать, что если вообще углубиться в эту тему, то вот это вот наше понимание того, что такое право на частную жизнь, в России служит часто очень дурную службу, потому что ровно основываясь на праве на частную жизнь, исследователям очень часто запрещают доступ в архивы. Хотя все люди, о которых идет речь в этих архивах, уже умерли и право на частную жизнь утратили. Поэтому мне кажется чрезвычайно важным как раз отстаивать тот факт, что человек, умерев, утрачивает право на частную жизнь.
Спасибо, Маша. У нас в редакции на днях была Елена Мясникова, в гостях вице-президент медиагруппы РБК, бывший генеральный директор холдинга Independent Media и вообще известный в медиа-среде человек. Она в своем фейсбуке сразу после того, как эта публикация появилась, написала развернутый пост на эту тему. У нее тоже нет однозначного ответа на вопрос, можно ли было это делать. Давайте послушаем, что она нам рассказала.
Во-первых, я хочу сказать, что это вопрос немыслимой морально-этической сложности. То есть я редко встречаюсь перед такими дилеммами, и мне даже самой было интересно подумать, как бы я поступила, и я не знаю. То есть я могу написать одно, но окажись я в этой ситуации, я могла бы поступить иначе. Потому что гипотетические высказывания, они гипотетические. Я думаю, что если бы я была журналистом, я бы не отдала в публикацию этот текст, потому что это лично я бы своими собственными устами сказала бы, что текст не будет напечатан. То есть мне сказали не под запись, я сказала да. Я бы не отдала бы этот текст. Но вот если бы я была редактором, я, возможно, его опубликовала бы, только я бы его отредактировала, потому что это уже в стороне от морально-этических вопросов, печатать или не печатать. Это плохой текст. Я бы его очень сильно отредактировала, и в результате в нем бы ничего не осталось. Я бы, безусловно, перевела бы его в косвенную речь, как рассказ журналиста о чем-то, чему он был свидетелем, потому что под этот текст нельзя приложить, как я понимаю, магнитофонную запись и никаких других доказательств. Поэтому он может существовать в жанре наблюдения или эссе журналиста, а не как интервью.
Таково мнение Елены Мясниковой. Она практически, ну, не слово в слово, но во многом Маша вашу точку зрения и повторяет, да?
Да-да-да. Насчет косвенной речи я с ней, конечно, абсолютно согласна, потому что я сильно сомневаюсь в том, что Жигулев мог действительно слово в слово повторить то, что сказал ему Березовский. Даже если он побежал после встречи с Березовским в гостиницу и немедленно все записал в блокнот.
Когда тебе говорят, вот тебе, пожалуйста, интервью, а на самом деле это рассказ о разговоре, который состоялся без всякой записи, и ты действительно не можешь отвечать ни за точность этих формулировок, ни уж тем более за удивительные фразы вроде «он посмотрел на меня длинным пронзительным взглядом» или как-то так там написано.
Ну, вот я тоже себя чувствую иногда настроенным очень поэтично, но стараюсь себя ограничивать в плане перенесения этого из своей головы куда-то еще.
Нет, пожалуйста, ну, во-первых, ну, есть удивительный жанр журнала «Караван историй», но это прям вот какое-то такое плохое художественное творчество.
Мне кажется, здесь имеет смысл еще вообще посмотреть на словосочетание вот это вот «не для печати» и понять, что оно означает в рамках такого понятия, как журналистская этика. Мне не кажется, что вообще есть какое-то одно единое четкое определение того, можно ли публиковать то, что не предназначается для печати. Тут надо, по-моему, смотреть на предмет публикации. Если, допустим, Березовский сообщил бы Жигулеву какую-то страшную сенсацию, которую нельзя не опубликовать, то, наверное, можно было бы этим пожертвовать, особенно после смерти. Но бывают случаи, когда надо взвешивать на весах за и против. Естественно, против — это просьба не публиковать то, что он тебе говорит. За — это какая-то информация, которую он сообщил. В случае с этим интервью тут, на самом деле, тоже, по-моему, не все однозначно, потому что большинство высказалось в том плане, что никакого мяса, что называется, да, в кавычках, в этом интервью нет, что вот это эмоции, лирика и так далее. Но, с другой стороны, Березовский там говорит, например, если верить Жигулеву, что он потерял интерес к жизни на фоне версии о его самоубийстве, это, в общем-то, по-моему, вполне можно счесть информации, которая достойна того, чтобы ее сообщить, поведать ее городу и миру, нет?
Я согласна абсолютно. Мне кажется, что если бы это был внятный текст, который написан от третьего лица, вот со мной случилась такая история. Я встречался с Березовским накануне его смерти. Вообще-то он просил про эту встречу не писать, но сейчас все изменилось, и вот что у нас на этой встрече было. И дальше он рассказывает свои «Березовский мне сказал» и так далее, и так далее. То есть не выдает это за интервью. Мне кажется, что тогда вообще вопросы... У меня нет вопросов в этом случае. Другое дело, что ты правильно, мне кажется, говоришь о том, что надо обсудить вообще вопрос про для печати, не для печати. Мне кажется, что за какие-то последние годы в России произошла очень важная и очень неприятная для профессии вещь, а именно возникла история про то, что якобы является общим местом и якобы является обязательным правилом подписывать интервью у твоего героя после того, как ты его записал на диктофон. Вообще-то так не должно быть. Вообще-то, если человек разговаривает с журналистом и понимает, что он разговаривает с человеком этой профессии, он должен иметь в виду, что он отвечает за свои слова.
Да, мне как-то наоборот казалось, что эта практика потихонечку из журналистики уходит в России, нет? Если посмотреть на международный опыт, то есть очень интересное дело, ровно вот про то же самое. Можно ли публиковать что-то, сказанное не для печати, после смерти того человека, который это сказал? Это случилось совсем недавно. В январе 2011 года журнал Fortune опубликовал данные, даже было не интервью, а просто заметка о том, что Стив Джобс, глава компании Apple, лечился в Швейцарии от рака. Официальная информации, подтверждающей то, что Стив Джобс болеет раком, до этого вообще нигде не появлялось. Журналисту сказал об этом, опять же, не для печати, не для записи Джерри Йорк, директор Apple, но он умер в 2011 году, после чего Fortune счел возможным, собственно, эти данные опубликовать. И тогда с редакцией журнала Fortune, как и у нас сейчас в России, не согласилось огромное количество журналистов. Более того, там просто вот тоже, как и в случае с Жигулевым, фактически его и издание подвергли такой массовой обструкции, насколько я понимаю. Понимаю, и ответа на этот вопрос единого по-прежнему нет. Тоже этот вопрос очень активно обсуждается.
Маша, а можно я тебя спрошу? Потому что мне лично очень режет слух, что человек теряет право на собственную личность сразу после того, как умирает.
Он не теряет право на собственную личность, он теряет право на неприкосновенность частной жизни. Это юридическое понятие, и тут нет каких-то разночтений. Да? Человек теряет право на неприкосновенность частной жизни после смерти. Вообще права, которые присущи человеку, они присущи только живым людям. Субъектами права являются живые люди. Покойники субъектами права не являются. Еще раз отделим вопросы качества текста от вопросов этики. Потому что то, что текст плохой, не значит, что Forbes или Жигулев не имел права его публиковать. Журналисты имеют безусловное право публиковать сколь угодно плохие тексты. И вот мне кажется, что тут действительно преувеличен этический вопрос. Еще раз, потому что субъектами права являются только живые люди. Мне кажется, что то, что в этом интервью, так называемом интервью, так странно изложено, на самом деле действительно имеет прямое отношение к делу, а это один из главных критериев журналистики. Это релевантная информация, как выяснилось. То, что Березовский был в депрессии, подтверждается и другими источниками. и очевидным образом имеет непосредственное отношение к расследованию причин его смерти.
Ну а тот факт, что это появилось уже после слов Пескова о том, что Березовский писал Путину покаянное письмо, которое тоже, кстати, так и не было опубликовано, как и какие-то исходники, какие-то доказательства встречи Жигулева с Березовским, это вас не смущает? То, что все это происходило синхронно, вот в тот момент, когда те, кого это интересовало, ловили, буквально жадно глотали каждый кусочек информации. И поэтому-то, я так понимаю, многих это и очень взбесило, потому что все сочли, что, возможно, здесь еще имеет место какая-то заказуха, грубо говоря. Помня, опять же, историю отношений и Форбса, и Березовского.
Тут мы плавно переходим к теме, на самом деле, Павла Дурова и «Новой газеты», мне кажется, потому что это вопрос отчасти доверия к изданию. Forbes себя, насколько мне известно, не запятнал никакими заказными материалами, и лично главный редактор Forbes себя ничем не запятнала. Если у нее есть основания доверять своему журналисту и нет оснований сомневаться в том, что это интервью было, мне кажется, что и у нас нет оснований в этом сомневаться. А вот сомневаться в словах Дмитрия Пескова, который таки запятнал свою репутацию огромным количеством вранья, у нас есть. И у нас есть, конечно же, повод попросить, чтобы он предъявил это письмо. То, что письмо не предъявлено, то, что письмо не было предано огласке тогда, когда оно якобы было получено, наводит на мысль, что никакого письма не было.
Конечно, покойник не является субъектом права, при этом он же может оставить какой-то, ну не знаю, там, у нас есть история про публикацию черновиков Набокова его сыном, и она, мне кажется, честно говоря, всегда казалась очень неэтичной. Потому что никаких признаков того, что писатель Набоков собирался это публиковать, нет.
Ну, Маш, мне, честно говоря, кажется это довольно странным, потому что вообще черновики — это источник бесконечной информации для исследователей. Так было всегда. И единственный повод, как мне кажется, сокрушаться — это тот факт, что сейчас все пользуются компьютерами, и черновиков не остается. Но вообще говоря, это давно устоявшаяся практика, что после того, как человек умирает, его дневники, которые, конечно же, являются неприкосновенными при жизни, становятся достоянием общественности. Если эта общественность в этом заинтересована. Безусловно, то же самое касается и черновиков писателей.
Для исследователей, и, конечно.
Да, иногда устанавливается какой-то срок после смерти писателя. Но вообще говоря, такой срок должен устанавливаться специально. По умолчанию личные бумаги покойника становятся достоянием общественности.
Нет, я имею в виду, что черновики должны оставаться черновиками, неоконченное произведение неоконченными произведениями, а произведения, которые писатель хочет опубликовать, должны называться там романами или повестями. Я имею в виду, что здесь выдается желаемое за действительное, и право на это имеет сын только потому, что он сын.
Как и в других многих вопросах, Маша, ты здесь радикально, скажем так. Ну и хорошо.